Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако сохраняющее в себе глубокую и сокровенную тайну Бога. Евангелие Матфея, глава 5, это Нагорная проповедь Христа, 45-48 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну и, разумеется, мысль данной проповеди, или же название проповеди, это призванное к совершенству. Имеющееся повеление о достоинстве совершенства, сопоставимого с совершенством Небесного Отца, хотя практически находится за гранью разумных возможностей человека, является для каждого спасенного человека совершенной волей Бога, а следовательно и мотивацией их конечной цели. В силу чего величие и достоинство такого совершенства адресовано не погибающему миру, а к спасенным или к избранным, которые по степени своих отношений с Богом обладают достоинством учеников Господа, которым, как ученикам Господа, дано знать и постигать тайны Царства Небесного. В Писании спасенные или избранные, как ученики Господа, представлены в трех образных категориях. Это 24 старца и 4 животных, это 144 тысячи первенцев, искупленных от земли, и это великое множество на стеклянном море с пальмовыми ветвями. Ну, а званные – это все люди погибшие. При этом легко можно перекочевать из категории избранных в категорию званных и стать либо плевелом, либо соломой, либо человеком, который вошел на брачную вечерю в своей собственной одежде, в своем собственном понимании праведности. Поэтому существует много категорий, и всегда до тех пор, пока мы в теле, у нас есть опасность из избранных перекочевать в категорию званных. Званные – это те, которые отказались принимать спасение на условиях Бога. Они вначале приняли, возможно, и стали избранными, поднялись высоко, стали духовными людьми, но затем решили использовать свое положение для плоти. И таким образом получилось так, что они упали, как в свое время ангел, осеняющий Херувим, с третьей частью небес, это тоже были духовные личности и тоже были в небесах. Они тоже были на уровне всех других ангелов, но они избрали другой путь. И когда только они избрали другой путь, самостоятельно, независимые от Бога, они пали. Что такое ученик? Ученик – это внутреннее состояние, как мы с вами говорили, активного смирения в познании и исполнении совершенной воли Бога. В инфраструктуре Царства Небесного достоинство ученика сопряжено с достоинством Сына, в силу чего ученичество является высочайшим рангом, сопоставимым с достоинством раба Господня. Раб Господень – это наивысший ранг в небесах, таким именем называется в Писании Святой Дух, таким именем называется по отношению к Богу во взаимоотношениях с Небесным Отцом и Сын Божий. Благодаря сопряжению этих трех достоинств, Сын Божий как раз и выстраивает свои отношения со Своим Небесным Отцом. Исайя 54:5. «Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Речь идет о взаимоотношении Христа как ученика со Своим Небесным Отцом. Исходя из того, что Бог есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, то повеление Сына Божьего, адресованное к Своим ученикам, «Да будете сынами Отца вашего Небесного», призывает их быть таким светом, назначение которого состоит в том, чтобы представлять совершенство Своего Небесного Отца, призвавшего их из тьмы в чудный свой свет, как праведным, так и неправедным. Под восхождением света над злыми и неправедными Писание рассматривает наше отношение к врагам или к тем людям, которые являются нашими врагами, но которые нуждаются в свете и каким-то образом руководствуются этим светом. Согласно же Писанию, те враги, которые не нуждаются в свете, ненавидят свет, не руководствуются светом и не идут к свету, то для них и не восходит солнце. Это Не для них любите врагов ваших и благословляйте. Это для тех, которые нуждаются в свете. А этих, которые не нуждаются и ненавидят свет, их следует ненавидеть. Их очень опасно благословлять, чтобы не разделить с ними участь, потому что их ненавидит Бог и не благословляет Бог, и над ними не восходит Его солнце. Я позволю себе напомнить, что Писание разграничивает врагов на 7 категорий, 4 из которых следует любить и 3, которые следует ненавидеть. Душевные или плотские христиане, враги духовного, они противятся всему духовному и почитают это безумием. Их следует любить, их следует благословлять. Это младенцы во Христе. Притом младенцы во Христе тоже делятся на определенные категории. Есть младенцы, которые ставят себя в зависимость от духовных людей, а есть младенцы, которые тут же заявляют: «Я все сам, я сам дохожу, сам сделаю». Однако подходит время, когда они могут воспринять это все и понять, что они были неправы. Далее это наши домашние враги, человеку домашние его, потому что они пытаются часто заменить нам Бога. И Писание говорит: кто возлюбит более своих домашних, недостоин меня. Поэтому для Авраама нужно было выйти из родства своего, из дома своего. Поэтому и церкви говорилось: слушай, дочь. То есть отношения церкви и небесного отца здесь выстраиваются как отношения отца и дочери. Слушай, дочь, и смотри, забудь народ твой, дом отца твоего. И возжелай царь красоты твоей. Их следует любить. Кто своих о домашних не печется, тот отрекся от веры хуже неверного. То есть, тем не менее, то есть мы имеем в виду генетическое наследие, которое есть, мы ненавидим, но самих домашних следует любить и благословлять. Последователи закона Моисеева, которым не открыто, у которых лежит покрывало, а таких очень много, которые вот в религиозном рвении искренне пытаются служить Богу, и поэтому духовные вещи ими воспринимаются как ересь. Они также становятся врагами, но их следует любить и благословлять. Люди всего мира, четвертая категория врагов, которые также могут быть настроены враждебно, но они нуждаются в свете, ориентируются каким-то образом на него, их следует любить и благословлять. Падшие ангелы. Это наши враги, враги Бога. Их невозможно благословлять, за них опасно молиться, потому что это противники Бога. Далее, наш плотской человек, в том виде, в котором он есть, он не наследует Царства Небесного. И если его начать благословлять и молиться о нем, он использует помазание в своих интересах для плоти. Поэтому опасно. Христос, наоборот, сказал: кто возненавидит душу свою, тот обретет ее вновь. И, разумеется, нечестивые люди – это те, которые ранее были святыми, а потом стали детьми дьявола. То есть это сатана во плоти, противники Бога во плоти, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть вот здесь поэтому нужно понимать, что когда написано «будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», потому что Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми, то мы должны понимать, что это не для всех категорий врагов. Далее мы сделали ударение с вами на том, что обладание рангом совершенства, сопоставимого с совершенством Небесного Отца, не может являться даром благодати, потому что дар благодати – это спасение, которое дается погибающим людям. В то время как совершенство является наградой благодати, так как дается уже спасенным, и призываются спасенные уже ученики за их подвиг веры, выраженный в оставлении младенчества. До тех пор, пока человек находится в состоянии младенчества, он не способен принять совершенство. Чтобы принять совершенство, представляемое в лице Небесного Отца, чтобы любить врагов, тех, которых он любит, и ненавидеть тех, которых он ненавидит, нужно оставить младенчество. Потому что младенчество, во-первых, не располагает этими категориями и полагает, что всех любить надо, включая даже самого сатану. И я много встречал людей, молящихся за сатану, чтобы Бог помиловал его. Притом эти многие были из пасторов, с которыми я беседовал, и где-то глубоко внутри себя они мне говорили: понимаешь, если Бог – любовь и всемогущий, И если он не обратит дьявола опять в ангела и найдет способа спасти весь мир и не уничтожит ад, то он не любовь и он не всемогущий. Поэтому я не верю в вечный ад. Я верю, что Бог есть любовь и что, несмотря на поведение людей, все люди будут спасены. Это я слышал не от одного пятидесятнического пастора, с которыми я общался, потому что я вышел из этой среды. Я имею в виду, я родился в этой среде, и мне приходилось общаться, и они открывались внутри со своими понятиями. Я говорю, почему вы не проповедуете об этом с кафедры? Ну, они говорят, это для мудрых. Я говорю, ты посчитал меня мудрым, поэтому ты мне это открыл, да? Вот, они стоят во главе. Вот представляете, когда вот такое понимание, у них нет разграничения. Мало того, младенчество в силу своего свойства увлекается всяким ветром учения. То есть не все младенчество, а определенная категория младенчества, которая не зависит от света. Вот как написано, спасенные народы будут ходить во свете лица. Те спасенные народы во свете – это которые ставят себя в зависимость от Иерусалима, то есть от людей духовных, то, разумеется, они не будут увлекаться, они ходят во свете. А есть, которые еще не понимают этого. И вот как у меня тоже есть интеллект, у меня тоже есть голова, я тоже читаю, я тоже общаюсь с Богом и так далее, то эти увлекаются всяким человеком, выдающим себя за учителя. И таким образом, такие младенцы не способны сохранять верность Богу, а следовательно, быть светом и представлять интересы света. Далее мы отметили, что любые обетования, заключенные в формат повелений Бога, включая совершенство Небесного Отца, доставляются в сердце человека Святым Духом через посланников Бога в семени благовествования. Не может человек принять обетование совершенства сам по себе, прочитав, там написано «через слышание», не то, что мы будем читать. Поэтому семя всякого обетования, включая повеление быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, призвано взращиваться через исполнение определенных условий. И одним из таких условий является способность переносить страдания за истину. Евреям 5, 8, 10. Хотя он и сын, речь идет о Христе, однако страданиями навык послушанию и совершившись, то есть страдания, использованные для сына, который допустил отец в его жизнь во плоти, сделали его совершенным во плоти. Сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека, то есть по чину царя правды и царя мира, потому что слово Мелхиседек означает царь правды и царь мира одновременно. Ни одно из повелений Бога, включая повеление приходить в совершенство посредством страданий за истину, не может быть выполненным без молитвы веры. То есть для того, чтобы правильно воспринимать страдания, правильно реагировать на него, необходимо принимать его с молитвой, необходимо молиться, чтобы увидеть нечто, что хочет сказать Бог. Или какая реакция у нас будет на страдания? Ведь не так важно, что преподносит нам мир. Важно то, как мы реагируем на то, что преподносит нам мир и то, что допускает Бог в нашу жизнь. Евреям 11.6 – это тоже одно из знаменитых эссе о вере. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Обратите внимание, только ищущим Он воздает. Когда в Писании говорится «и бесы веруют и трепещут», то из этого следует, что есть вера бесовская, которая не угождает Богу, так как трепещет из-за возмездия за свои беззакония. И есть вера сыновья, которая трепещет из-за трепетной и благоговеющей любви к Богу, проявляемой в ученичестве. А посему под молитвой веры, угождающей Богу, имеется в виду сыновья вера, выраженная в послушании повелением Бога. И основана такая вера в молитве может быть не иначе, как только на завете с Богом, содержащемся в учении, выраженном в крови Иисуса Христа, дающей дерзновение или юридическое право входить пред лице Божие за завесу святилища. Евреям 10, 19, 23. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, когда Писание говорит «Итак, братья», это не значит, что оно умоляет сестер. То есть иногда Писание называет «слушай, дочь, смотри». Это относится и к братьям, и сестрам, и к детям, и к пожилым людям. Во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. И когда говорится «и так, братья», и больше ничего не говорится, то туда входят и сестры. То есть здесь Бог выстраивает с нами отношения, как с братьями своими. Поэтому никоим образом оно не умаляет, потому что и женщина, и мужчина являются образом Божьим, и во Христе Иисусе нет пола. Наш дух не обладает полом. Поэтому некоторые сестры, они чувствуют какое-то умаление в себе, когда речь идет к братьям, как будто это уже не к ним. Нет, это ко всем нам. Вы тоже во Христе Иисусе являетесь этой категорией. Бог хочет выстроить отношения вообще со своим народом, как с братьями, включая детей, женщин, мужчин и всех людей, независимо от пола. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, во-первых, да приступаем с искренним сердцем, во-вторых, с полною верою, в-третьих, кроплением очистив сердца от порочной совести, в-четвертых, омыв тело водою чистою, в-пятых, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Обратите внимание, пять аспектов, пять условий для того, чтобы войти во святилище, то есть, чтобы иметь дерзновение, юридическое право. Мы с вами, исследуя значенные условия, необходимые для вхождения за завесу святилища, в определенном формате уже познакомились с фактором искреннего сердца и с фактором полной веры и остановились на требовании кроплением очистить свои сердца от порочной совести. При этом, когда говорится о сердце человека, которое нужно очистить от порочной совести, не имеется в виду наш физический насос, постоянно перекачивающий кровь. Под сердцем человека Писание в данном случае рассматривает всего внутреннего человека в лице его невидимой сущности, а под видимой сущностью Писание рассматривает внешнего человека. 2 Коринфянам 4:16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». При рассмотрении вопроса, что следует рассматривать под иссопом, о котором мы пели «Очисть меня», твоим иссопом, сделай чистым, которым необходимо кропить. И кто призван кропить, чтобы очистить наше сердце от порочной совести, мы пришли к выводу, что согласно Писанию, иссоп – это не что иное, как язык человека. А кропление – это исповедание, произносимое этим языком. Учитывая же, что кропить должен и может только тот, кто поставлен Богом для этого служения, мы пришли к выводу, что кропление – это соработа наших исповеданий с исповеданиями того человека, которого Бог поставил в церкви над нами. То есть в каждой поместной церкви есть такой человек – это пастор и, разумеется, его помощники. 2 Коринфянам 1:20 подтверждается эта мысль. «Ибо все обетования Божии в нем, то есть во Христе, да, и во Христе, аминь, в славу Божию через нас». То есть вот через этих людей, входящих в состав пятигранного служения, все обетования только может человек воспринять. Ни одно из обетований человек не может воспринять самостоятельно, независимо от тела Христова, во главе которого, то есть или главенство Иисуса, которое представляют временно люди, входящие в состав пятигранного служения, то есть апостолы, пророки, евангелисты, учителя, пасторы. Следует учитывать, что всякое обетование воспринимается человеком исключительно по мере и степени его понимания. Насколько мы его понимаем, насколько мы его и принимаем. А посему в вопросе восприятия всякого обетования существует большая разница между тем, как их воспринимает человек духовный и как их воспринимает человек душевный, то есть младенец во Христе. И именно эта разница восприятий как раз и формирует как одного, так и другого в тот образ учения, который они исповедуют. А исповедуют они или мы именно так, как мы понимаем, или в той степени, в которой мы понимаем. Чтобы усвоить истину о кроплении, мы обратились с вами к одеяниям первосвященника Ветхого Завета, призванного входить за завесу святилища. Не мог обыкновенный человек войти за завесу святилища в простой своей одежде. Необходимы были спецодежды, то есть специальное одеяние первосвященника. Поэтому эти одеяния со всей их таинственной атрибутикой и великолепным убранством образно представляли внутреннего человека или сердце человека с доброй совестью. Исход 29, 19, 20. «Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне, то есть, чтобы они могли входить ко мне за завесу. Вот что ты должен сделать над ними. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки на голову овна, и закали его. И возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их», и так далее. Из смыслового значения имеющегося иносказания следует, что наше сердце в лице внутреннего человека имеет свои ноги, свои руки, свое ухо, свое око, то есть свои глаза, свое обоняние, свои чувствования, свой ум и свой голос, который Писание называет голосом совести, голосом крови или голосом сердца, не относящийся к нашему мотору. И, разумеется, голос сердца или голос нашего внутреннего человека никакого отношения к голосу нашего плотского интеллекта не имеет и не может иметь, а, напротив, зачастую враждует с ним. А посему устройство и назначение сердечных возможностей в лице внутреннего человека, состоящего из 8 субстанций, кардинальным образом отличаются от аналогичного устройства и назначения тех же возможностей внешнего человека, в силу чего и очищение нашего сердце, то есть внутреннего человека, от порочной совести персонально включает в себя очищение каждой из 8 субстанций внутреннего человека отдельно. Мы с вами обратились к изучению кропления кровью Иисуса, самой изначальной и самой чрезвычайной субстанции нашего сердца – это наше сердечное ухо. Это уникальный сердечный орган, который уподобляется яйцеклетке, способной воспринимать и оплодотворяться через благовестие семенем Слова о Царстве Небесном. Так как согласно принципам Писания, зарождение семени веры в нашем внутреннем человеке, то есть любого обетования, любое обетование преподается в семени, включая семя Царствия Небесном, выраженном в совершенстве Небесного Отца, оно принимается человеком через слышание Слова Божия не физическим ухом, а ухом сердечным. Именно в этом как раз и состоит главное назначение сердечного уха, что подтверждается Писанием, Римлянам 10:17. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Известно, что физическое ухо, как мы с вами говорили, обладает способностью не только воспринимать и разбирать звуки, из которых состоят слова, но благодаря вестибулярному аппарату, расположенному в ухе, оно удерживает тело человека в ходьбе при равновесии. Сердечное ухо, в свою очередь, также обладает возможностью удерживать внутреннего человека в равновесии между религиозным аскетизмом и религиозной вседозволенностью. Иова 37, 14, 16. «Внимай всему, Иов, стой и разумевай чудные дела Божьи. Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании?» Это образ. А вот прямое отношение Галатам 5, 1, 5, 13. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не послужила поводом к угождению плоти, но любовью служите друг друга». Обратите внимание, иго рабства – закон, и свобода может быть использована как вседозволенность. Здесь показана вот эта середина, способность удерживать равновесие, стоять в свободе Христовой, то есть не впадать в религиозный аскетизм или в религиозную вседозволенность, то есть называя ее свободой Христовой. А посему же только сама способность сердечного уха воспринимать семя Слова Божьего, исходящего от Бога, а также удерживать равновесие между полярностями аскетизма и вседозволенности, указывает на чрезвычайные особенности, выраженные или возложенные на сердечное ухо, которые призваны регулировать отношения человека с Богом и Бога с человеком. В силу чего при слышании Слова Божьего необходимо постоянно наблюдать, какому уху следует отдавать предпочтение. И когда мы собираемся идти на служение к Богу, поклоняться, мы должны всегда приготавливать вот это сердечное ухо к слышанию Слова Божия. Человек, который не приготовил сердце своего к слышанию, для него будет очень сложно вообще понимать, если начинаются идти духовные образы. Он будет противиться, он будет искать это, везде будет притыкаться, везде будет падать и везде будет возмущаться. Дело в том, что когда мы творим молитву, только те слова, которые являются верой нашего сердца, обретенные через слышание Слова Божия сердечным ухом, во-первых, могут обретать благоволение пред Богом, и, во-вторых, становятся такими словами, которые по своей силе и своему значению становятся равносильны словам Бога. Вот когда мы произносим слова веры, которые мы приняли через сердечное ухо, и потом мы их исповедуем, они равнозначны и равносильны словам Бога, и они благоугодны Богу. Все же остальные слова, слова души, слова интеллекта, они не воспринимаются Богом от священника. Они могут восприняться от младенца. Бог может от младенца воспринимать его душевные порывы, его интеллектуальные выкладки. Как и мы слушаем ребеночка, который лепечет, и мы радуемся. Но мы же серьезно не воспринимаем его лепет. Но тем не менее мы радуемся, что он наконец-то может что-то лепетать. Так и вот этот лепет, когда идет, Бог его воспринимает, но он никак не воспримет это от священника. Когда священник захочет войти во святилище с молитвой младенца, разумеется, и младенца не допустит, чтобы он входил. Нужно нечто младенцу совершить, чтобы войти пред лице Божие. А слушать Бог может молитву и того, и другого на их уровнях. Именно в силу такой чрезвычайности сердечного уха Иисус после каждой высказанной им притчи говорил такие слова. Тот, кто читал Писание, знает, кто имеет ухо слышать, да слышит. И интересно, что и в Откровении Иоанна на острове Патмос после каждого обращения к одной из семи церквей ангел, говоривший с Иоанном, подводился тот же итог. Кто имеет ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. То есть настолько важно сердечное ухо. Поэтому, исходя из такой чрезвычайности и значимости сердечного уха, мы стали изучать, а виновен ли человек пред Богом, если его сердечное ухо в силу каких-то определенных причин не способно слышать голоса Божьего, а, следовательно, не способно удерживать его в чудном божественном равновесии между двумя крайностями – аскетизмом и вседозволенностью. И если да, то в чем тогда заключается причина, что человек не способен слышать благовестие о Слове или о Царстве Небесном? И каким образом мы призваны сработать с посланником Бога, посланного в нашу жизнь, чтобы посредством веренного Ему благовестия о Царстве Небесном окропить свое ухо жертвенной кровью Иисуса Христа? По примеру Аарона, который не имел полномочий сам окропить свое ухо жертвенной кровью, но должен был признать над собой власть Моисея и позволить ему совершить этот акт. Хотя Моисей был младшим братом Аарона, но был Богом поставлен над Аароном. Во-первых, что это сделало? Это облекло Аарона дерзновением и сделало его достойным входить за завесу святилища, когда Моисей окропил его ухо. Во-вторых, это сделало Аарона способным слушать Слово Божие и благодаря полученным знаниям удерживать себя в равновесии пред Богом между полярностями аскетизма и вседозволенности. Ведь не мог же, как мы с вами полагаем, Моисей наносить жертвенную кровь на правое ухо Аарона и сынов его, вопреки их воле, нарушая их суверенные права. Да и Бог, будучи суверенным и чтущий суверенность в своем народе, в своем творении, в первую очередь, никогда бы не согласился и не позволил, чтобы такой насильственной и тиранической формой окропляли его детей». Определив свойства и назначение сердечного уха в отношении человека с Богом и Бога с человеком, мы обратились к следующему вопросу. Почему сердечное ухо человека сделалось неспособным слышать слово о Царстве Небесном? Ведь Бог насадил его, когда возродил нас к новой жизни. И какую цену необходимо заплатить, чтобы слышать своим сердечным ухом слово о Царствии? В определенном формате мы уже коснулись шести причин, а посему давайте сразу обратимся к седьмой. Причина неспособности слышать благовествуемое слово о Царстве Небесном, то есть почему, имея ухо, не слышим, имея сердечное ухо, оно закрыто, состоит в отсутствии упования на Бога. Давайте прочтем такой стих, и он не один в Писании, Псалом 142, 8. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу душу мою». Обратим внимание, «даруй мне рано услышать милость Твою, потому что я на Тебя уповаю». То есть, «открой ухо мое, чтобы я услышал Твою милость, потому что я выполнил условие, у меня есть условие, у меня есть доказательства, я на Тебя уповаю, у меня есть упование на Тебя. Поэтому дай мне услышать». То есть для того, чтобы слышать, надо, во-первых, молиться, во-первых, представить Богу, что я выполнил условие для того, чтобы Ты открыл мне ухо. Почему говоришь притчами? Все равно они Тебя не понимают. Потому что вам дано знать тайны Царства Небесного. То есть ученики открывают себя, они просят, они не приходят к учителю и не говорят, у меня есть свое мнение, а я так не понимаю. Если они задают вопрос, то этот вопрос не вопрос инспектора, а вопрос ученика, где он не ловит учителя в несоответствии, а где он спрашивает, как это может быть? Вот как пришел Никодим к Иисусу, будучи учеником тайным, говорит, а как это может быть? Как это можно родиться свыше, что в другой раз войти в утробу матери? И тогда он ему объясняет, что это такое. Дело в том, что часто дисциплина или истина, заключенная в достоинство упования, о котором мы будем говорить, смешивается либо с верой, либо с надеждой. И их часто, как кротость и смирение, называют близнецами. Я часто слышал, как проповедники говорят, кротость и смирение – это близнецы. Упование и надежда – это близнецы, это одно и то же. В то время как на самом деле упование является плодом, который произрастает из надежды, а не близнецом. То есть упование – это дочь надежды. В то время как кротость производит и рождает смирение, кротость рождает смирение. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен. То есть кроткий человек – и кротость уже рождает смирение, потому что кротость – это способность обуздывать свои уста. И тогда рождается смирение. Так вера и надежда производят и рождают упование на Бога. В силу чего мы можем уповать только на то, во что мы верим и на что мы надеемся. Потому что уповать на что-то, просто уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение, быть в чем-то уверенным. То есть для того, чтобы уповать, нужно иметь основание, на что-то полагаться, уже что-то под этим должно быть. Поэтому никак не может быть надежда и упование одно. Надежда – это основа, основание на то, что то есть уже есть. А вот упование, оно как раз строится или возлагается на имеющуюся надежду. Вот поэтому вот этим чем-то, на что мы должны уповать, является некий фундамент или некое основание, составляющее или состоящее из определенных составляющих. То есть в состав которой, как мы видим, входят составляющие надежды. Так, например, фраза «уповать на Бога» означает полагаться на Бога, опираться на Бога, взирать на Бога, возводить строение на Боге, сделать Бога своей опорою и подкреплением, сделать Бога своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой. Он таковой и есть, но нам нужно что-то сделать со своей стороны, чтобы Он таким для нас стал. То, что Он есть Отец, Он Отец не для всех. Бог Он для всех, и для дьявола, и для этого мира. Но как Бог Отец, Он только для тех, кого Он родил. Только для тех, кого Он родил. Поэтому здесь, для того, чтобы он стал убежищем, прибежищем и защитой, а он это только для сыновей своих, только для тех, кого он родил. Он не является убежищем и защитой для этого мира. Мир обречен огню на разрушение, и этого уже невозможно изменить. Просто Бог пытается спасти из этого мира своих детей, тех, кто придет к нему, и сделает его своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой. А вот слово «надежда» означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал. То есть, видите, надежда на чем строится? На обещаниях Бога. Бог пообещал, И поэтому мы доверяем Ему, мы верим, что Он пообещал. У нас есть надежда. А потом уже из этого мы начинаем строить на Нем, потому что у нас есть надежда. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из невидимого, то есть из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из надежды. Она берет из имеющегося кладезя, как написано Евреям 11.1, «Вера же есть осуществление ожидаемого», то есть надежды. «Вера же есть осуществление надежды». Надежда – это то, что мы ожидаем в будущем. Вера не ждет. Вера осуществляет, она действует сразу. Если вы понимаете, что когда Бог говорит «вот сейчас», то вы моментально берете по повелению Бога из того, что есть, не из ничего, а из того, что Бог уже обещал, пришло время, и вы берете. Вера осуществляет ожидаемое, то есть надежду, то, что есть в надежде. Так вот, именно когда у нас будет фундамент надежды, на которой можно возводить какое-либо строение, вот только тогда у нас появится и возможность на что-то уповать. Чтобы более детально рассмотреть это судьбоносное достоинство, выраженное в уповании на Бога, нам необходимо, во-первых, определить происхождение или корень, из которого произрастает упование на Бога, потому что надежда – это всего лишь одна из составляющих фундамента, на котором призвано зиждется наше упование на Бога. Во-вторых, необходимо уяснить роль и назначение, которое призвано выполнять упование на Бога в нашей жизни. В-третьих, рассмотреть, какие условия необходимо выполнить для обретения и обличения в одежды упования на Бога. И в-четвертых, обратить особое внимание на награду за обретение и сохранение в своей жизни упования на Бога. Итак, вопрос первый. Что говорит Писание о корне, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога? Во-первых, упование на Бога, делающее наше сердечное ухо способным слушать Бога, произрастает из недр Божества, а следовательно происходит от Бога и находится в самом Боге. Псалом 61:8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Обратите внимание, где находится упование. Оно находится в самом Боге. Быть упованием для человека, для Бога, это одно из природных свойств и достоинств Бога. То есть о нем сказано «человеколюбивый», и в нем сокрыто упование на него, для человека. А вот лишить Бога и похитить, или отнять, или заставить его отдать то, что находится в его недрах, невозможно. Обратите внимание, где хранится наше упование. Дьявол не может его похитить там. Оно находится в Боге. Дьявол оттуда не может похитить. Он может похитить у нас, но он не может похитить у Бога. И Бог говорит: «Я хочу, чтобы вы сохраняли это сокровище во мне». То есть это недоступное место, куда дьявол не имеет доступа приходить. И поэтому у вас всегда будет упование, когда оно будет в Боге. Однако, чтобы наше упование на Бога находилось в Боге и являлось нашей собственностью, сохраняемой и сокрытой в Боге, необходимо, чтобы Бог находился в нас. Согласитесь, логически. Потому что упование на Бога не дается как нечто независимое от Бога. Обладать упованием на Бога означает обладать самим Богом. Вот в чем суть. Колоссянам 1:26-27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос у вас, упование славы». Обратите внимание, здесь Христос называется упованием в нас. То есть это тайна, сокрытая от веков и родов, которая есть Христос в вас, упование славы. То есть, чтобы иметь упование, нужно иметь Христа в себе, позволить Христу жить не как гостю в лице Святого Духа, а как хозяину, как господину, как царю в лице Святого Духа. Но мы знаем, что очень многие христиане принимают Святой Дух как гость, как гостя. Они начинают говорить на иных языках, потому что не приняли его. Результат принятия Святого Духа, будет ли это как гостя или как владыку, как хозяина, всегда будет результатом говорения на иных языках. Но если они считают, что иной язык есть Святой Дух, то они глубоко заблуждаются, они не смогут общаться, контактировать с Духом Святым и понимать Его. Их легко можно будет вводить в заблуждение. Дух нечистый будет принимать вид Святого Духа, вид Ангела Света, и они легко будут увлекаться им. То есть душевный человек, мы видим в Писании, это Коринфяне, Павел пишет к ним, вы не имеете недостатка ни в каком даровании, однако я не мог, братья, говорить с вами как с духовными, но как с младенцами во Христе. Вы еще плотские, не имеющие никакого недостатка в даровании. Душевное, не имеющее духа написано. То есть, поэтому они не могут, хотя и говорят на ином языке. А здесь говорится «иметь его». Пришел Елизер, мы говорили, это признанный феномен и образ всеми христианскими конфессиями, что Елизер – это прообраз Святого Духа, когда Авраам послал его для того, чтобы Исааку, сыну своему, невесту в Месопотамии найти. И когда он пришел, то он был принят, значит, домом, значит, Лавана, и брат Ревеки принял, и, то есть все его приняли, и Ревека, но он-то пришел за девственницей. Нужно было быть невестой и девственницей, и нужно дать согласие было пойти, и нужно отвечать было требованиям, напоить его и напоить его 10 изголодавшихся или жажда измученных верблюдов. Она напоила, она сделала все, и когда он сказал, пойдешь со мною, и ее спросили, пойдешь с этим человеком, она сказала, пойду. Они его хорошо приняли, сказали, войди, благословенный Господом, что ты стоишь, у нас много корма, и солома есть, и вода, все есть, входи. Они сделали пир для него, как для гостя. Но он сказал, не удерживайте меня, дайте мне то, зачем я пришел, и я уйду. Они сказали, спросим у нее, готова она, хочет ли она. До тех пор, пока невеста здесь не скажет, что она хочет, ее Дух Святой не сможет забрать к Иисусу. Она должна молиться об этом. В Писании написано, и Дух, и невеста говорят, приди. И слышащий да скажет, приди. Хочешь ли пойти? Хочу. Видите, гость побыл и ушел. Притом ушел, оставив подарки. У них были свидетельства, что у них был Святой Дух. И потом, когда они говорят, Дух Святой, ты гость небесный, они поют о нем, как о госте. Поэтому есть разница между гостем, который приходит и уходит, и есть разница между постоянным жителем, или когда ваш дом становится домом, в котором пребывает Святой Дух, а не приходит или не бывает там гостем. Поэтому, согласно этим и другим местам Писания, источником из которого изливается упование на Бога и корнем из которого оно произрастает, является сам Бог. Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Посмотрите, мы не знаем этого. Бог говорит, только я знаю, что может послужить надеждой, основанием для вашего упования. Если мы не знаем, кем является Бог, и что Он сделал, или что готов сделать для нас, то у нас не будет ни Бога, ни упования на Бога. Мы только будем думать, что мы имеем Бога, но в момент, когда нам понадобится упование, мы обратимся к колдунам, шептынам, кому угодно, к своему интеллекту, откроем интернет и начнем изучать, что нужно делать в данной ситуации. Мы не пойдем к Богу. Потому что до тех пор, пока все течет хорошо, мы думаем, что у нас есть упование. Но проверяется, есть ли у нас упование тогда, когда вдруг все зашаталось, когда отнимается одно, другое, третье, четвертое, и человек начинает метаться. Он говорит, за что, Господи, за что, Господи? А человек, имеющий упование, спокойно в это время, он спокоен. На него есть упование на Бога, у него не Бога отнимают. У него машину отняли. Жену отняли, мужа отняли, дом отняли, работу отняли, здоровье отняли, честь отняли. Но Бога у него отнять не могут. Упование на Бога вместе с Богом не могут отнять. Дьявол сходит с ума от этого. Как это так? Он пришел и говорит Богу, ну, конечно, конечно, имеют они упование. Посмотри, непорочные. Он говорил так об Иове. Конечно, непорочен, ты же его охраняешь. Убери ограду, я посмотрю, есть ли у него упование на тебя. К кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст, за материальную жизнь. Так дьявол думал. Бог сказал, хорошо, возьми все, но только души. То есть не касайся, я тебе запрещаю трогать меня самого и мое упование. То есть у Иова было упование на Бога вместе с Богом. И когда у него забрали все, надругались над его честью, когда его оскорбили, когда даже собственная жена уже не верила ни в его праведность, ни во что, когда все друзья от него отреклись, когда он был в проказе, потерял своих детей, потерял свое имущество, потерял правление, он был князем этой земли, он сказал, «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Почему? У него было упование. Он сказал, «Я верю, что Искупитель мой жив». Я не отдам этого. Он в последний момент, последний день восставит распадающую кожу мою сию, я моими глазами узрю Господа. Не отдам. То есть, потому что она находилась там, откуда невозможно, и дьявол должен был убедиться, что в течение больше 4 лет, в которых находился его в таком состоянии, он не смог сломить этого человека и украсть у него самое дорогое. Поэтому Иеремия 39:18 говорится, «Я избавлю тебя». Бог обращается к своему пророку. «И ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование», — сказал Господь. Какой бы ни была темная ночь, как бы смерть не приблизилась к вам, как бы вас не опозорили, что бы у вас не украли, что бы у вас не отняли, у вас все еще остается упование на Бога. Если вы знаете, кто такой Бог, кем вы для Него являетесь, что Он сделал для вас, что Он намерен сделать, что Он верен Своему Слову, от этого у вас появляется упование, и тогда ничто вас не может пошатать. Вы останетесь крепкими, и в это время вы начнете по-другому молиться. Вы скажете, ну все, Господи, теперь мы с Тобой одни, у нас нет ничего. У меня есть Ты, а я есть у Тебя. И я благодарен Тебе, что Тебя у меня не могут отнять. И вы будете радоваться. Во-вторых, упование на Бога, делающее наше сердечное ухо способным слушать и понимать Бога, происходит или произрастает, как мы с вами говорили, из надежды на Бога. Давайте прочтем это место Писания, Иеремии 17:7. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Благословен человек, который надеется на Господа. У него есть надежда, он знает, кто такой Бог, кем он является, и он строит свое упование на этой надежде. Поэтому из этой констатации явно следует, что человек может быть благословен от Бога только тогда, когда его упование зиждется на имеющейся у него надежде на Бога. Наше упование на Бога дает Богу право благословить нас и сделать нас успешными на всех путях истины и во всех начинаниях следования по этим путям. Сама же надежда зиждется не только на знании того, кто есть Бог и кем является для нас Бог, а на известных и понятных нам клятвенных обещаниях Бога, сокрытых как в Писании, так и в личных откровениях, основанных на Писании. Есть люди, которые помимо того, что Бог в Писании заложил обетование, что Он намерен сделать для нас и что сделал, Он лично открывает еще каждому человеку, что Он сделает для него и что Он для него приготовил. И это может исполниться при условии, когда человек начинает строить упование на этой надежде, вот на этих откровениях. Поэтому основание в Писании, которое Бог заложил со своей стороны – они сохраняются на небесах, и Бог бодрствует над этими обещаниями, которые дал в Писании для нас, чтобы они исполнились в нашей жизни. А мы с нашей стороны призваны сохранять эти же обещания в нашем сердце и в терпении ожидать их исполнения. То есть активное ожидание, молиться об этом. «И дух, и невеста говорят, приди». Это главная цель Бога, главное желание Бога. Слово «евангелизация» неправильно понимается церковью. Евангелизация – это проповедь Царства Небесного, а не проповедь о спасении просто для погибающего мира. Когда Христос пришел, Он пришел для того, чтобы говорить о Царстве Небесном к овцам, к Своим, погибшим. Они были Его, и Он для них пришел. Он спасет людей Своих от грехов их. Он возлюбил Церковь Свою. Бог возлюбил на самом деле не мир. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, дабы всякий верующий в Него не погиб в этом мире. То есть смысл – Бог возлюбил всякого верующего в этом мире, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот что любит Бог. Он любит всякого верующего в этом мире. Христос возлюбил свою церковь и предал себя за нее, очистив ее баню водную посредством слова, дабы она была святой и непорочна пред Ним в любви. Поэтому надежда на Бога, выраженная в Его клятвенных для нас обещаниях, рождает упование, которое образуется в плод терпения или в слово терпения. Откровение 3.10. И как ты сохранил слово терпения, то есть ты же ожидаешь, ты надеешься, ты ожидаешь, когда Бог исполнит, что обещал. Значит, ты терпишь. Ожидание – это терпение. То и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. А это приходит в жизнь каждого человека. Некоторые думают, вот это придет когда-то. Да это в жизнь каждого человека приходит. Каждый человек, каждое дитё Божие испытывается по-своему. То, что является испытанием для одного, не является испытанием для другого. Мы по-разному реагируем на одни и те же обстоятельства. Один может быть убит этими обстоятельствами, а другой вообще пройти мимо и не обратить на это внимания. Поэтому для каждого, и когда вот это приходит, как пришло на Иова, Бог обещает что? Так как ты имел надежду, ты сохранил упование на меня, ты терпел, ты ожидал, и я сохраню тебя, когда придет твоя година, когда придет время твоего испытания, когда ты будешь терпеть одну утрату за утратой, и тебе начнут говорить, у тебя что-то ненормально с Богом. Так не может быть. Почему это ты? Почему благословение? То есть люди меряют свои отношения с Богом по материальным благословениям. То есть если у них материально все нормально, значит нормально с Богом. Это великое заблуждение. Тогда Христос тоже должен был мерить. Или святые, написано, которых весь мир не был достоин, скитались в мелотях, козьих кожах, терпя недостатки, озлобления, голод. Они что, с Богом не имели отношений? Почему сегодня церковь стала судить свои отношения с Богом не посредством плода, не посредством того, что она любит Бога и готова среди любых потерь материальных остаться верной Богу и радоваться в Боге? Пусть там не принесла смоковница плода, нива не дала пищи, а я буду радоваться Боге и веселиться Боге спасения моего. Нет, начинают нывать, теряют все. Что такое? Вот. Да начинай ликовать и радоваться, и брось. Скажи, ну что, дьявол, ты что думаешь? Я сейчас на колени пред тобою стану. Нет, да будет благословенное имя Господне. Как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя, когда придет на тебя напасть. В-третьих, упование на Бога, делающее наше сердечное ухо способным слушать и понимать, происходит и зиждется на воскресении Христа и на Его славе, которую дал Ему Бог. 1 Петра 1:21. Уверовавших через Него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Обратили внимание? То есть, каким образом мы можем иметь веру и упование на Бога, если мы понимаем, что такое воскресение Иисуса Христа и последующая за Ним слава, которую дал Ему Бог. Зачем Бог воскресил Иисуса, послал Его, чтобы Он умер и воскрес, и дал Ему славу? Зачем все это Бог делал? Написано, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Бог воскресил его и дал ему славу, чтобы вы имели упование на Бога. То есть, чтобы вы имели Бога, имя которого упование. Это одно из имен Бога. Упование. Бог действует под каждым именем в определенных обстоятельствах. И когда происходит утрата, когда испытания приходят, Он приходит в Своем имени, упование, которое должно уже быть в нас. Он пообещал, пойдешь ли через реки, не утонешь, через огонь не обожжешь себя. Я дам тебе победу. Поэтому воскресение Христа и последующее за этим воскресением слава, которую дал ему Бог, призвано являться как гарантом нашей веры, так и гарантом нашего упования на Бога. Мы должны знать, что воскресение Христа – это наш гарант на Бога, как на упование. Дело в том, что вера и упование на Бога, будучи основанной на воскресении Христа, облекает человека в праведность Бога и дает способность человеку ожидать исполнения обещаний Божьих, называть несуществующее существующим. Потому что человек оправдывается не через смерть Господа Иисуса, а через воскресение. Через воскресение, через учение о воскресении. Я прочту версию перевода Римлянам 4:17-25. Есть несколько версий, потому что перевод есть перевод. И вот одна из версий. «Бог, животворящий мертвых и называющий несуществующие, как существующие, поставил Авраама отцом многих народов, которому он, то есть Авраам сверх надежды, поверил с надеждою, через что и сделался отцом многих народов». То есть он имел обещание, что он будет таковым. У него была надежда, он ждал и он уповал. И для этого что он делал? Бог, вначале Бог называет несуществующее существующим, а потом уже Авраам стал называть. Это Бог назвал, у тебя будет много детей, он называет его отцом множества народов, а у него пока никого нет. Значит, Бог называет несуществующее существующее первым, а потом уже мы. Он говорит, посмотри на звезды, отныне ты не будешь Авраам, ты будешь Авраам, потому что Авраам – это отец, а Авраам – это отец множества народов. Теперь ты не будешь просто отцом, потому что у него был Измаил, рожденный по плоти. Ты родишь от Сары и станешь отцом множества народов. Через Измаила ты не можешь быть отцом множества народов. А вот через Исаака, которого родит тебе Сара, ты станешь отцом множества народов. И Бог назвал не существующее существующим. Так будет многочисленно семя твое. И сказано об Аврааме, и не изнемогши вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело. Ну и что? То есть, при чем здесь? Обратите внимание, он не от этого исходил. Ведь Бог довел, это тоже было своеобразное испытание. И утроба Сарина, во-первых, неплодная, а во-первых, находится в омертвении. Не поколебался в обетовании. Обетование – это надежда. В обетовании Божьим не верим, но прибыл тверд вере и воздал славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему это в праведность, что он поверил в воскресение, что какая бы тьма сейчас не была, нужно верить, что придет свет, воскресение. Это дает упование. Зачем Бог воскресил Иисуса и вместе с Ним воскресил нас? Здесь написано, впрочем, и не в отношении к Нему одному написано, что вменится Ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в Того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, и теперь, который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Предан за грехи, а воскрес для оправдания. И Авраам в это верил. И вот когда мы верим, Бог начинает менять нам праведность. Не тогда мы что-то делаем, а когда мы верим в обещание Бога, что там, где свет, придет тьма, и не всегда будет тьма там, где теперь она огустела. Такое есть место у пророка Исаии. Не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Придет свет. Я верю, что в жизнь каждого из вас придет свет. Я знаю, что у каждого из вас есть тьма, определенные горы, определенные трудности, как и у меня. Но я радуюсь в духе моем, у меня есть свет, у меня есть надежда и упование на Бога. Я хочу, чтобы это упование вселилось в вас вместе со Христом через Его воскресение. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Поблагодарим Бога за упование, которое мы имеем в Нем. И если кто-то изнемог, вы можете прямо сейчас молиться, и мы будем молиться с вами, чтобы Бог избавил вас от страхов, от боли, от страданий земных, или же через страдания сделал вас совершенными в Нем. Будем молиться. Аминь. Я буду... молиться сейчас вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Если сатана хочет внушить вам, что вы не относитесь к избранным, он лжец, отец всякой лжи. Вы избранные Божьи. Когда вы приняли Иисуса, вы уже избранные. Сохраняйте себя, это уже ваша доля. Бог поможет. Пусть Он будет вашим упованием, потому что Он этого хочет. Он хочет исцелить вас, избавить от зависимости греха, вывести из тьмы в свет, просиять воскресением своим. Глаза закрыты. Это элемент тайной комнаты. Закрытые глаза. Ладони обращены к небесам. Готовность принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим страхом, с моей болью, зависимостью от греха, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово в мое сердце. Я принимаю Твое исцеление, Твою защиту. Я принимаю Твой Святой Дух как Господина и Царя в мое сердце. Войди в Него, живи в Нем, будь Господином. Благодарю Тебя за упование, которое я имею во Христе Иисусе. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.